сирот и принуждал их к сексуальной связи. Это были новости на волнах Радио Свобода.
В российских средствах массовой информации широко обсуждается опубликованный на днях доклад американской консалтинговой фирмы Eurasia Group, Евразийская группа, под названием «Риски в нестабильном мире». В этом докладе эксперты допускают возможность того, что в случае разрастания экономического кризиса в России можно ожидать серьезного роста влияния силовиков, отставку президента Дмитрия Медведева и возвращение в Кремль Владимира Путина. Этот сценарий озвучен в России не впервые. Еще в декабре прошлого года ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова в интервью немецкой газете Die Welt заявила, что по ее убеждению Владимир Путин вернется в Кремль уже летом следующего, то есть этого года. Насколько возможен такой сценарий развития событий в России? Так ли недовольно население страны, проводимой правительством политикой, чтобы выступить с массовыми акциями протеста? В этом мы и попытаемся разобраться сегодня, 1 мая, когда улицы и площади городов заполнены демонстрантами. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
И научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Я, давайте, друзья, предлагаю вначале процитировать публикацию в газете «Ведомости» о докладе Евразийской группы. Я вот цитирую. Серьезный рост влияния силовиков и отставку президента Дмитрия Медведева в случае разрастания экономического кризиса прогнозирует в своем докладе «Риски в нестабильном мире» американская консалтинговая фирма Eurasia Group, специализирующая на анализе рынков. По мнению экспертов, в случае дальнейшего усиления безработицы и роста инфляции в ряде регионов России могут начаться массовые волнения. Прежде всего, утверждают исследователи, они затронут моногорода Сибири и Урала, а также Москву и Санкт-Петербург, где политическая активность населения в целом довольно велика. С другой стороны, в элитах, прежде всего среди депутатов от «Единой России» и КПРФ, в этой ситуации усилится давление на премьер-министра Владимира Путина с требованием отправить в отставку вице-премьеров Алексея Кудрина и Игоря Шувалова. Со своими либералами расстанется и правящая партия. В свою очередь, президент Дмитрий Медведев на волне разочарования его попытками демократизации уйдет в отставку, а Путин вернется к руководству страной. Начатые реформы, прежде всего судебная и армейская, будут заморожены. Внешняя политика станет более агрессивной, в частности, в отношении государств СНГ. В экономике усилится роль государства. Вероятнее всего, в этом случае фондовый рынок в России ждет очередной крах. Конец цитаты. Ну, давайте ваше мнение вначале. Да, Валерий, что вы скажете?
Ну, вообще-то отставка Дмитрия Медведева была заложена, наверное, в самом проекте Дмитрия Медведева. То есть, когда Медведев приходил в Кремль в качестве преемника Путина, предполагалось, негласно общественным мнением, и практически широко это обсуждалось, что Медведев в определенный момент уступит кресло Путину. То есть, это не новость, и это было ожидаемо. Другое дело, что уже тогда многие эксперты замечали, что в российской истории не было ни одного примера, когда бы российский трон кому-либо уступали добровольно. И возлагали надежды на Дмитрия Медведева на то, что он проявится самостоятельность, если не сразу, то со временем. Время какое-то прошло, год истек, и действительно какие-то самостоятельные шаги со стороны Дмитрия Медведева последовали. А что касается прогноза американских экспертов, то, насколько я понимаю, они дают только 20% вероятность отставки Медведева. Это значит, что 80% пока что находится на стороне Медведева, что не так уж и мало, скорее даже достаточно много. В условиях нарастающей нестабильности, которую не скрывают в настоящее время власть, которая она вроде бы озабочена и демонстрирует это, по крайней мере, какой-то коррекции своего вектора, я думаю, что у Медведева пока еще есть шансы усидеть на своем президентском кресле и избежать вот этого силового варианта развития событий.
Да, ну вот здесь главный, мне в той же публикации в «Ведомостях», да, главный директор Евразия группы Йен Бремер, он как раз сказал, что мы никого не призываем к реализации этих сценариев, они скорее намерены зафиксировать саму тенденцию усиления политической нестабильности в условиях кризиса. Еще год назад вероятность такого развития событий не превышала 2-3%, теперь 20% они дают, конец цитаты. Дмитрий, что вы скажете?
Ну, честно говоря, подобные оценки, было 3%, ныне 20%, мне очень напоминает борьбу за финансирование научно-исследовательской группы. Иногда еще, знаете, вот рекламу нам показывают. Этот крем для очистки кожи очищает ее там на 84,5%, что доказано нашими глубокими исследованиями. Почему не на 85% и не на 84%, конечно, в рекламе не указывается. Вот, так что насчет процентов я бы, честно говоря, особо ни американцам не верил. Более того, насколько я понимаю механизм таких исследований, у этих ребят из Евразия Групп нет никаких, никакой информации, никаких данных, которыми, в общем, не обладали бы мы сами. Ну, естественно, если мы собираем информацию не с первого канала телевидения, а из всех тех источников, которые существуют. Возможно, американцы поговорили с каким-то второстепенным или третьестепенным лицом из администрации президента или из числа силовиков. Они сказали ему, что да, вот было бы, конечно, хорошо, если бы Владимир Владимирович укрепил свои позиции, чтобы страна свела построже, как там Шевчук пел в свое время. Из этого они уже делают какие-то соответствующие выводы. До меня тоже еще и полгода, и больше времени назад доходила информация, что в Кремле, конечно, обсуждают вопрос о том, что неплохо бы Путину вернуться. Может это произойти или нет, я бы, честно говоря, вот так вот прогнозировать жестко, как Шевцова, не стал. Давайте обратим внимание на следующее. До сих пор ни один прогноз, связанный с действиями Путина, хотя Путин с 99-го года во власти, ни один прогноз, вот, который четко говорит, вот к такому-то моменту Путин такого-то поставит туда-то, такого-то снимет, сам сделает то-то и то-то, ни один прогноз никогда не сбылся.
Даже наоборот, как раз часто бывало.
Бывало и наоборот, всего, да. О чем это говорит? Не о том, что мы все дураки и не можем ничего толком спрогнозировать, а о том, что у нас очень субъективный механизм власти. Очень много зависит лично от решений Путина и очень мало от какого-то объективного стечения обстоятельств, экономического или политического, которое вынуждало бы Путина предпринимать какие-то действия. Поэтому Путин может в такой-то момент в силу каких-то своих соображений решить сделать так, а в какой-то так. Что касается Медведева, то, конечно, Путин может его, вот в данный момент, может его отправить в отставку, хоть это и не вытекает из нашей Конституции. Понятно, что Путин, национальный лидер, пользуется поддержкой населения, тогда как Медведев является крупной политической фигурой именно потому, что его выдвинул Путин. Но имеет ли смысл это делать? С политической точки зрения, я думаю, что не имеет, потому что слишком очевидно станет сразу же, что проект Дмитрий Медведев был построен на песке, и это не прибавит авторитета своему Путину, самому Путину. Год назад выдвинули, сегодня отодвигаем. С технической точки зрения, это, наверное, имеет смысл, и думаю, что те люди, которые хотят реализации проекта устранения Медведева, на это и ориентируются. Технически, конечно, Путину проще управлять страной, принимать какие-то кризисные или антикризисные решения, если никакого президента нет. Тогда любое решение может быть проведено за полдня, потому что парламент у нас совершенно никакой и проштампует любые решения. Пока у меня нет ощущения, что технический фактор возобладает над политическим. Но, с другой стороны, если кризис углубляется и если народ постепенно начинает разочаровываться во власти, то тогда вероятность, скажем так, легкость возможности устранения Медведева снижается. И вот здесь, если вообще у Путина есть в голове вот эта идея снова стать президентом страны, вот между этими двумя крайностями Путин должен маневрировать. Сегодня, как в анекдоте старом про Октябрьскую революцию говорили, сегодня еще рано, но завтра-то может быть уже поздно. И вот если Путин вообще об этом думает, то он должен как-то вот найти тот момент, когда это политически приемлемое решение.
Спасибо, Дмитрий, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. – В Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Беяснев и научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Я хотел бы предложить выдержку из интервью ведущего сотрудника Московского центра Карнеги Лилии Шевцовой, которую она дала немецкой газете Die Welt. Я цитирую с публикации интернет-издания Newsrucom. Известный российский политолог и критик Кремля Лилия Шевцова видит несколько возможных сценариев развития ситуации в России, но в каждом из них Владимиру Путину отводится роль спасителя Отечества. Однако для этого ему нужно вернуться в Кремль, причем до того, как экономический кризис достигнет пика. Выборы пройдут еще в начале лета, у элиты просто нет выхода, рассказала Шевцова в интервью газете Die Welt. Говоря о взаимоотношениях между премьером Путиным и президентом Дмитрием Медведевым, Шевцова сравнивает их с парой танцующей танго. И Путин в этой связке ведущий, пишет немецкое издание. Противоречие в тандеме усугубляется вместе с углублением кризиса, а высокие рейтинги тандема ничего не доказывают, считает политолог. В настоящее время в российском обществе, полагает Шевцова, происходит разделение элиты на два уровня. Элита второго уровня – это представители среднего и даже крупного бизнеса, некоторые военные в чине полковников, министерские чиновники уровня начальника отдела и так далее. Шевцов утверждает, что 45% из них недовольны руководством, экономикой и системой в целом. Самое интересное, что единственный возможный выход они видят в становлении либеральной демократии с ее свободами и конкуренцией, говорит политолог. Конец цитаты. Ну что вы скажете, Валерий?
Очень любопытно. Мне вот интересно, а где вообще находится та точка невозврата, которую должен пройти президент для того, чтобы ему не грозила отставка? Вот на примере Владимира Путина, который тоже был ставленником, который был преемником и хорошо знает эту роль. Наверное, та точка невозврата для него находится в устранении все-таки людей, поставивших его на данный пост. И нам достаточно хорошо известно, как происходило это устранение. В случае с Медведевым никаких похожих сценариев не наблюдается. То есть Медведев пока не избавляется от тех людей, которые предложили, которые уступили ему власть. И такой вариант событий был бы наиболее скандальным. Хотя многие, наверное, ждут от Медведева подобных шагов, но никто всерьез, наверное, не надеется, что он решится на похожие, на подобные меры. Поэтому в данном случае, по большому счету, тандем сохраняется. И какие-то противоречия в тандеме носят скорее такой временный и преодолимый характер. Я думаю, что если господин Медведев пока что позволяет себе какие-то либеральные шаги, они находятся в русле той концепции, которая в той роли, которая отведена ему на данном посту.
Дмитрий, а что вы скажете?
Валерий очень интересный вопрос поставил насчет точки невозврата. Я тоже об этом думал. У меня вот какое ощущение, что если такая точка невозврата есть, то она связана с моментом, с которого Путин теряет возможность свободно управлять страной так, как он это делает все эти годы. То есть, если популярность Путина падает до какого-то уровня и начинается брожение в элитах, вот в этом смысле интересно то, что заметила Шевцова, мои наблюдения тоже вот примерно к этому подводят, что очень большая часть представителей элиты на самом деле этим режимом недовольна. Уж не знаю, насколько они либерально настроены, но то, что эти люди говорят в телевизор, естественно, не соответствует тому, что они думают на самом деле, потому что они понимают, что нельзя свободно в нашей стране говорить то, что думаешь, если ты имеешь какой-то крупный бизнес или государственный пост. Тебя тут же за это накажут. Так вот, если популярность национального лидера падает до такого уровня, что он уже не национальный лидер, а просто премьер-министр, то в этой ситуации уже легко снять президента с должности, ему не удается. То есть технически, наверное, это можно сделать, потому что действительно Медведев не имеет вообще никаких фигур вокруг себя, которые обеспечивали бы его положение. То есть всегда можно прислать двух крепких ребят и сказать, вот тебе бумага, ручка, пиши заявление об отставке.
Ну, в судебной системе он, по-моему, ставит своих каких-то однокурсников.
Да, в судебной ставит, особенно арбитраж, там, да, где его однокурсник Антон Иванов с давних времен уже лидирует. Но ни в администрации президента, ни в силовых структурах, насколько я понимаю, никаких медведевских кадров нет. Так что в любой момент можно ручку и бумагу ему дать и попросить написать заявление. Но как это будет воспринято обществом? И, то есть наступает какая-то точка, где общество, как было в конце 80-х годов, снова становится игроком политическим. Пока оно не политический игрок. Пока с обществом можно сделать все, что угодно, как вот было в Сочи буквально на днях. Сказали, что дядю Пахомова надо, вот, значит, будет Пахомов. Но если эта ситуация исчезает, то здесь Путин уже не может так легко маневрировать. И в этой ситуации возможно то, о чем многие эксперты говорят. Столкновение позиций Медведева и Путина, представление альтернативных вариантов выхода страны из кризиса, борьба и тому подобные вещи.
Я бы хотел еще немножко зачитать из интервью Лилии Шевцовой. Кстати, я ее пригласил сегодня хотя бы по телефону участвовать в нашей программе, но, к сожалению, она не смогла принять участие. Я цитирую. «Драмы России называют Шевцова исчезновение из общественной жизни либеральных демократических партий. Демократическое мышление, утверждает она, свойственно 30% россиян. Но за соответствующие партии голосует всего 1%. Причина в перегибах 90-х годов. Необходимы новые лица и организации, но в нынешних условиях это практически невозможно. Это не единственный российский парадокс», отмечает она. «Рейтинг Путина и Медведева достигает 80%. При этом 60% россиян не доверяет правительству во главе с премьер-министром Путиным. Шевцова трактует это как воспоминание о прошлом, относительно позитивном периоде. Кроме того, в России традиционно верят в Бога и царя. И, наконец, кризис до сих пор еще не коснулся пенсионеров, рабочих, провинции. Это случится только весной», указывает она. Шевцова не верит, что нынешнее руководство страны способно справиться с кризисом. Политолог напоминает, что еще в августе золотовалютные запасы России составляли почти 600 миллиардов долларов, а сейчас они сократились на 450 миллиардов долларов. Ну, это вот до 450 миллиардов долларов.
Да, да, да.
Это еще декабрьская, надо сказать, данные.
Ну, сейчас еще несколько меньше, сейчас 380 там с чем-то примерно.
Ну, вот об этих парадоксах, Валерий.
Ну, где у нас вот очаги в настоящее время социальной нестабильности, которые могли бы серьезно угрожать власти, которые могли бы создать тот фон, на котором Путин мог бы заменить Медведева на себя дорогого и любимого?
Очень хорошо, сейчас продолжим как раз это, да, да, вот это по поводу очагов нестабильности, хорошо, да. На примере первомайской демонстрации.
На примере первомайской демонстрации, да, наверное. Но в первомайской демонстрации принимают люди преимущественно политически активные. Там нет случайных людей, и это те группы, которые так или иначе уже давно являются игроками политической жизни. Я имею в виду тех самых рабочих, провинциальных окраин или даже, наоборот, Подмосковья, Петербурга, Петербуржья, которые в настоящее время уже ярко недовольны политикой, проводимой тандемом. Да, безусловно, такие очаги нестабильности есть, но, судя по тому, что в них происходит, они не представляют никакой угрозы для действующей власти. То есть, например, Пикалева, Сертова, недавнее увольнение, сегодняшнее практически, да, сегодня озвучено увольнение на Тойоте, они не выплескиваются в какие-то социальные требования, сколько-либо серьезно угрожающие власти. Да, там звучат политические лозунги, вплоть до самых радикальных, но люди в настоящее время боятся пойти на какие-то вот необратимые шаги. То есть они, насколько я знаю эти ситуации, насколько я знаю вот эти частные случаи, люди по-прежнему находятся в ожидании того, что все-таки власть снизойдет до них и решит их проблемы. Они очень разобщены, и они не способны составить то благодатное поле для деятельности политических партий, которые могли бы напитаться их энергией как электоральной или же как мятежной такой энергией. Да, то есть в принципе, социальная нестабильность находится на очень низком уровне. Это, наверное, хорошо для России. Что касается рейтинга доверия, то он действительно тревожен. Рейтинг доверия, насколько я помню по официальным данным, снизился где-то до 48% в отношении тандема и даже в отношении национального лидера. Это, безусловно, не может национального лидера, наверное, не озадачивать.
Дмитрий, есть что добавить?
Да, но я бы сказал, что механизм возникновения некой нестабильности обычно следующий. Сами по себе, конечно, люди не устроят революции. Даже в 17-м году только, так сказать, Петербург в феврале бунтовал, а в октябре вообще очень небольшое количество рабочих и матросов устроили переворот. Механизм в наше время обычно другой. В обществе назревает некоторое недовольство, сдержанное недовольство, которое видят наверху. Затем какой-то крупный политический лидер, в 80-х годах это был генсек Горбачев, провозглашает, что нам нужна некая перестройка, надо что-то изменить. Люди хватаются за голову и говорят, ой, действительно ведь, да, вот как правильно сказал. Теперь мы понимаем, что надо изменить, что не все было хорошо, что вот старые вожди что-то не так сделали. В этой ситуации очень важно, за кого элита. Вот мы только что сказали, что есть предположение, что элита на самом деле абсолютно не в восторге от системы, при которой всяких Ходорковских отправляют туда, Березовских сюда, в армии сокращают всех генералов, там, каких захочет министр Сердюков, губернаторские выборы отменяют, и губернаторов можно назначать только по указке из Кремля. Собственно говоря, я не вижу той элиты, которая может быть довольна этой ситуацией. Вот. И если появляется первое, вождь, который скажет, что нужна перестройка, второе, элита, которая подхватывает идею вождя, смелеет, потому что в этой ситуации уже раз вождь сказал, что нужна перестройка, можно уже сказать, что да, мы тоже вот недовольны старыми порядками. И затем эта элита уже в том или ином виде начинает организовывать массы. Может, это политические партии, может, движения, может, профсоюзы, на самом деле, просто профсоюзы выведут людей на какие-то там демонстрации, забастовки. Здесь могут быть самые разные формы проявления активности. И вот тогда уже возникает серьезное противостояние. Две вертикали власти. Две элиты, которые борются между собой. И вот в этой ситуации уже возникает некий политический паралич, когда каждый из противоборствующих сторон уже нелегко устранить другую сторону. Уже это может вызвать какие-то ответные действия, непредсказуемые действия в обществе.
Я не успею зачитать. Только что пришли сообщения из Фонтанки.ру о том, как проходит первомайский митинг. Мы начнем с этого во второй заключительной части нашей передачи. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Ведущий Карен Агамиров беседует с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Первый раз в эфире в программе «Время гостей» 1 мая, да, в 19 часов. И в воскресенье в программе «Лицом к лицу» в 14 часов. Повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В российских городах сегодня проходят первомайские митинги и демонстрации. По данным МВД, всего по стране запланировано более 800 публичных мероприятий. На охрану порядка направлено свыше 200 тысяч милиционеров. Работа, зарплата, достойная жизнь. Главный лозунг первомайского митинга организован в Московской Федерации профсоюза и партии «Единая Россия». По оценкам организаторов, в нем приняли участие около 25 тысяч человек. Международный комитет защиты прав журналистов назвал Иран, Туркмению, Саудовскую Аравию и Китай среди 10 стран, где наиболее затруднена работа журналистов в интернет-изданий. В Грузии сторонники оппозиции впервые полностью блокировали все входы в здание общественного грузинского телевидения. Вещание не прекращено полностью, но в эфир не выходят новостные программы, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов баллотироваться на второй президентский срок на выборах 23 июля. В пятницу в Бишкеке на съезде правящей партии Ак-Жол Бакиев был выдвинут кандидатом в президенты страны. Японский автомобильный концерн «Тойота» приостанавливает производство на своем петербургском заводе второй раз в текущем году. Более 750 сотрудников отправлены в отпуск с 1 по 12 мая. В период вынужденного простоя зарплата уменьшится на треть. В Мексике, наиболее пострадавшей от вируса гриппа, приостановлена работа большинства предприятий, закрыты госучреждения, театры и рестораны. С 1 мая в стране объявлены пятидневные выходные с целью приостановить распространение заболевания. Трое американских военнослужащих погибли на западе Ирака. По сообщению командования, они были убиты накануне во время операции в провинции Анбар. Наибольшую угрозу осуществление терактов против стран Запада представляет Аль-Каида, имеющий базы в районах расселения племен на северо-западе Пакистана. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Госдепартамента США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации. Информации, посвященные мнениям экспертов и журналистов о дальнейшей судьбе политического тандема в России, возможной отставке Дмитрия Медведева и возвращении в Кремль Владимира Путина, а также многое-многое другое. У нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев и научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Вот я хотел бы на примере 1 мая сегодняшних событий немножко представить, вот как выглядит акции, так сказать, протеста, которые в Петербурге, по имени Петербурга. Да. Фонтан.ру быстро, оперативно уже сообщает, как что происходит. Шествие начала колонна демократических сил и коммунисты с националистами. От БКЗ Октябрьской двинулась колонна демократических сил, в которой идет около 350 человек. Колонну составили представители «Яблоко», ОГФ, «Движение «Солидарность», «Стоп призыв», «Солдатских матерей». Ее возглавляют Максим Резник, Ольга Курносова, Борис Вишневский. Идущие скандируют лозунги в защиту Петербурга. Нестройные голоса требовали отставки главы ГУВД Петровского. Эта колонна направляется к Театру юного зрителя, где состоится митинг. К Исаакиевской площади, где также пройдет митинг, движутся коммунисты, около 4-5 тысяч человек, национал-большевики, около 50 человек, профсоюз завода «Форд» вывел на Невский, около 150 человек, в группе националистов 300-400 человек, группа отделяет друг от друга сотрудники ОМОН. Но до этого перед зданием БКЗ «Октябрьский» были задержаны 120 человек, по данным ГУВД, это Фонтанка.ру сообщает. Как пояснили в ГУВД, в числе задержанных 20 националистов, которым участие в шествии не было разрешено, у них изъяты ножи, фаеры, травматическое оружие, и 100 антифашистов и анархистов, которые, по данным правоохранительных органов, готовили провокации в отношении националистов. Как передает корреспондент Фонтанки, около 20 антифашистов были задержаны в переулке Ульяны Громовой, когда готовились принять участие в шествии. Конец цитаты. Вот масштаб и как это все выглядит, да, Валерий?
Меня поразила фраза «готовили провокацию в отношении националистов». То есть это такая неприкосновенная группа, в отношении которой, не дай бог, да, какая-то другая социальная группа будет готовить провокации. Насколько мне известно, по тем же сообщениям, националистов и антифашистов сажают в один ОМОНовский автозак и тем самым создают внутри него очень такую энергетически насыщенную ситуацию, которая неизвестно, чем разрешится, несмотря на присутствие сотрудников милиции, которые традиционно демонстрируют свою причастность, скорее, свою лояльность националистически настроенным задержанным и свое презрение и явное пренебрежение другими представителями, других идейных чуждых движений, к которым чаще всего относится Антифа. Вот этот вот цинизм, с которым действуют в настоящее время сегодня ОМОНовцы, он, в общем-то, заставляет задуматься, что лозунг об отставке Петровского не совсем лишен здравого смысла.
Дмитрий, ну а сама вообще вот концепция, то, что вот мы наблюдаем, да, столько много народу там за коммунистов, «Форд» появился, да, активно, да, уже смотрим здесь профсоюз «Форда». Вот что бы вы могли сказать о самой вот то, что мы наблюдаем об этой картине, именно в плане, как-то она отражает вообще формы недовольства, скажем так, населения в Питере?
Да, по-моему, картина очень характерная. Действительно, коммунистов больше, чем демократов. Но это в известной степени связано с тем, что коммунисты вообще более активные люди, среди них много пожилых. У них нет, они не работают, у них нет каких-то альтернативных занятий. Они более привычны к выражению недовольства такого рода, поэтому их всегда больше. Демократы малочисленны, но у них есть люди, им симпатизирующие. Но эти люди никогда не пойдут на демократию. Демонстрации — это люди, занятые делом, зарабатывающие деньги, им есть что терять. Это как раз те люди, которые готовы будут что-то высказать только не раньше того момента, когда президент страны скажет, что вот теперь говорить можно, теперь вы имеете право быть недовольными. До этого момента эти люди будут как раз всем лояльны. Ну, противостояние националистов антифа тоже для Петербурга обычная ситуация. Мы знаем, что уже люди погибали в этих противостояниях. Так что, в принципе, чего-то кардинально нового здесь нету.
На звонки Владимир Павлович из Серпухова, пожалуйста. Так, а Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
Я вчера в метро получил листовку от пассажира, который принадлежит, так сказать, к оранжевым. Он пожилой человек, но современный и не русской внешности. Вот у меня такой вопрос. А кого хотят на пост президента оранжевые?
Ну, а знаете, у нас вообще нет такого понятия оранжевые. Это, знаете, у меня такое ощущение, что это скорее пропагандистский штамп, который был предложен Кремлем для того, чтобы как-то привязать политическую оппозицию в России к украинским событиям, для того, чтобы люди все время думали, вот если у нас будет оппозиция, у нас будет такой же беспорядок, как в Украине. У нас нет политического движения «Оранжевые», поэтому я не знаю, кто там давал листовку. У нас есть политические партии, которые до недавнего времени были представлены в парламенте, но сейчас не представлены, «Яблоко» и там СПС, преобразовавшийся в «Правое дело». У нас есть оппозиционное движение «Солидарность», которое не является парламентским, но во главе его там бывший первый вице-премьер Борис Немцов. Поэтому... По-моему, честно говоря, вопрос вообще не стоит, что вот демократическая оппозиция хочет там заменить одного президента на другой. Для начала есть очень простое пожелание. Вот не делать, скажем, того, что было в Сочи, когда 25% людей, которые пришли на выборы, проголосовали накануне. Вот так вот им страстно захотелось прийти накануне и проголосовать. То есть они проголосовали в ситуации, когда нет никакого контроля, и они практически все проголосовали за господина Пахомова. Вот давайте сначала более честно выбирать, давайте с уважением относиться друг к другу. Власть к оппозиции, оппозиция к власти. Давайте скажем, мы один народ, мы свободная страна. Давайте определять, кто пользуется поддержкой, вот кто пользуется и будет президентом. Если выборы честные, президент Медведев, так никакая оппозиция не против. Президент Путин, никакая оппозиция не против. Но все должно быть по-честному, по нормальным правилам.
А на самом деле решили, по-моему, уже распространить эту практику досрочного голосования на всю Россию, на все субъекты федерации.
Похоже, что так и будет.
Да, Надежда из Москвы, пожалуйста.
День.
Добрый день.
Слушаю ваши передачи. Слушайте, эти вежливые голоса, какие же зловещие передачи. Чего же вы хотите? Что же вам мирно не живется? Демократы, понятно, вы собираетесь, никто не идет. Уже шли толпами. Гербалайф до сих пор люди помнят. Помнят до сих пор вашего Ельцина. Немцова тоже помнят. Зачем вы сталкиваете лбами? Путину верят. Доверяют Медведеву. Держите за руки, за ноги и Медведева, и Путина. Изображаете, делаете вид, что все нормально. Нет, не нормально. Народ против вас. Народ не принимает. Собираете только недостойных подонков.
Точка зрения сторонников вот Медведева.
Очень хорошее выступление, мне понравилось. Я даже не буду долго говорить о том, что мы не пропагандируем Гербалайф, и ни одна политическая партия этим не занималась. Здесь у нашей слушательницы чего-то в голове смешалось. Но вот только что я сказал. Вот чего, на мой взгляд, хотели бы демократы? Давайте уважать друг друга и проводить честные выборы. Если на честных выборах побеждает одна сторона, проигравшая, как принято в любой демократической стране, признают, да, вот такой-то и такой-то наш президент, мы не согласны, но мы уважаем выбор народа. Вот только что я сказал об этом. Весьма характерно, что сторонники другой точки зрения даже не слушают то, что мы говорим. Вот прям противоположное было.
Владимир Павлович, пожалуйста, дозвонился. Ваш вопрос.
Алло.
Да-да.
А, там разговор еще идет. А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Да, вот гражданка как выступила. Но это гражданка. И ее мнение, оно есть мнение. Я о чем хочу сказать. Все это правильно. Вот посмотрите. Происходит во власти. Вот эти приходят одни, уходят другие. И все во власти. А народ, он как бы, ну как бы свидетель просто всего, что, того, что происходит. Вот последние выборы в Сочи. Процент какой пришедших? 30%. И я считаю, что народ делится на граждан и население. Так вот, население 70, это неактивные абсолютно. Им безразлично, Путин ли будет, женщина, вот которая только что выступила, или там Пупкин какой-нибудь, им безразлично. А вот 30% граждан, это граждане России. Я считаю, что вот в стране у нас сейчас оппозиция работает только в крупных центрах. Надо идти в народ, надо вспомнить это все, идти и народ воспитывать, заставлять его приобретать гражданское достоинство, в конце концов. Они...
Понятно, Владимир Павлович, понятно, да. Валерий, хотите что-то дополнить? Как можно представить себе хождение в народ в нынешнем виде? И, в принципе, то, что сделал Борис Немцов, например, он как раз и пошел,
собственно говоря. Я как раз хотел это сказать, да.
Но тенденция хождения в народ, она, кстати, среди демократической оппозиции в последнее время наблюдается. То есть и Гарри Каспаров под этим лозунгом начинал свои кампании 2007-2008 годов. Он говорил, что нужно учиться говорить с людьми на площадях. И Борис Немцов оставил свой образ представителя золотой молодежи и тоже попытался разговаривать с народом. Другое дело, что да, мы знаем, что народ относится к героям вчерашнего дня, таким как Борис Немцов и даже, может быть, в какой-то степени Гарри Каспаров, с некоторым недоверием, мягко будет сказано, наверное. Но вот это вот клише, которое приклеивается к оппозиции, что она обязательно либо демократическая, либо она националистическая, оно несколько утомляет. То есть оппозиция более многообразна. Возможно, что народу это пока что неизвестно, хотя, собственно говоря, вот кто является в России настоящей оппозицией власти? Да народ и является. Вот эта общность, которая сама себя чаще всего не осознает, она является как наполнением государства, его содержанием, так и настоящей оппозицией, которая единственная серьезная сила может рассматриваться государством как нечто, способное как обеспечить его легитимность, так и отрицать ее. И мне кажется, что совершенно вот несерьезно относиться к верхушке, вот этой вот мыслящей верхушки народа, которая чаще всего называется либо интеллигенция, либо оппозиция, либо как-то еще, совершенно несерьезно относиться к ним как к неким маргиналам, противоставлять их собственному народу. Я думаю, что народ, он на самом деле и состоит, вот в первую очередь, из вот этого небольшого такого фонда, который активно себя проявляет, активно себя демонстрирует и является на самом деле частью народа, не противопоставляет себя ему.
Олег, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот женщина недавно резко сказала о том, что людей стравливают. Но мне кажется, что это не Радио Свобода стравливает, а вообще вся структура средств нашей массовой информации. Потому что вот сегодня, я не знаю, слышали вы этот опрос уже или нет, слушатели радио «Эхо Москвы». И там был задан вопрос, вот надо ли менять Медведева на Путина. И они даже сами поразились, что 92% людей сказали, абсолютно в этом нет никакого смысла, пусть Медведев остается. Они даже сказали, у нас ну, такие вопросы мы обычно задаем, чтобы, ну, как-то 40 там, на 60 было, ну, вот такое, 92%. И вот мне кажется, что вот все эти вот Владишевцовского исследования, они связаны просто с тем, что вообще население и даже вот эти вот, я не знаю, политологи, они просто не имеют никакого представления о том, что реально происходит в стране, именно потому что население одно слушает «Эхо Москвы», а другое смотрит «Первый канал». И чтобы составить собственное мнение, ну, буквально как-то случайно можно. Вот я слышал, как хвалили милиционеров, задержавших этого коллегу-убийцу. А вчера посмотрел, или позавчера в интернете, и видно, что он настолько пьян, что его женщина не дает ему, после того, как он заменил обойму, передернуть затвор. То есть он просто никакого геройства здесь не было, но это совершенно случайно вот в интернете, по, в виде, ну вот пленочку, которую...
Да-да, понятно, Олег, ага, понятно, ну. Дмитрий, скажите Олегу в этом плане, что вот интересные цифры, кстати, «Эхо Москвы», да?
Да, цифры интересные, но мне кажется, что эксперты, и американские, и Шевцовы, и другие, они, говоря о возможности замены Медведева на Путина, исходили из другого, не из того, что хочет народ, а из того, что вызревает в недрах кремлевской администрации, среди силовиков и так далее. То есть у нас ведь, если такого рода вещи происходят, то не потому, что народ спрашивает, а потому что что вот Путин так и решил, опираясь на какую-то группу. А вот готов будет народ что-то по этому поводу сказать или нет, вот об этом, по сути дела, мы сегодня целый час и дискутируем, в какой ситуации народ может принять какое-то свое решение.
Николай, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот за Никиту Михалкова там огромное количество выступило. Ну, когда был к барьеру эту закрытую передачу, и он с Ерофеевым там сражался, то Ерофеев его победил вчистую с самого начала там и до конца, что там 86% у Ерофеева было, остальные там все Михалкова. Над ним всем смеялись. Значит, когда проходило на «Эхо Москвы» тоже голосование, значит, ездил за орденом Венедиктов, не было, и проводили там люди перед, как раз, ну, перед выборами президента, и там одного, другого, и потом вдвоем Лукашенко с Путиным. Так за кого вы хотите? Вот такого, как Путин, это, или такого, как Лукашенко? Но Путин уже не участвует в выборах, но вот если бы Лукашенко был. Значит, тоже 87% за Лукашенко. Венедиктов приехал, говорит, вы неправильно провели подсчеты, и еще два раза переголосовывали в разное время, подключили там поштучно и, там, и так далее. И все время неизменно было, что «Эхо Москвы», которое ненавидит этого Лукашенко, диктатора своеобразное, но приблизительно такого, с такими качествами хотела бы президента России, как Лукашенко. Я хочу сказать, посмотрите, как выглядит Лукашенко. У него полно долгов, он прекрасно выглядит. Приезжала принцесса газовая наша, Юлия, у нее полно долгов, там всего развал страны, она прекрасно выглядит. А посмотрите на лица победителей, на лица газовиков, на лица Путина, который прячет глаза, сказать не может ничего, который прощает долги и все и прочее. За время путинского правления мы потеряли всех друзей, развязали войну и запачкали Медведева этой перепачкали войной, которая не может остановиться и говорит, что мы никогда не простим ни Украине, которая поставляла оружие, ни Грузии, которая подняла на нас руки и так далее. Я хочу как бы поставить финальную точку. Скажите, пожалуйста, вопрос, что значит вот сейчас будет там в Европе, ну, как бы что не нужна ратификация законодательной власти вот этого протокола 14-го, значит, что достаточно согласия того, что Путин согласился на наши европейские эти все дела. Спасибо.
Немножко непонятно.
Нет, вопрос я не понял, вообще, честно говоря. 14-е, что такое? И, по-моему, вопрос не имел отношения ко всему предыдущему, что наш слушатель сказал. Так что ответить на него, честно говоря, трудно.
Речь идет, я так понял, о международной безопасности России, то есть вот все эти вопросы ратификации.
Может, энергохартия? Да. Нет, не энергохартия, не вопрос по поводу...
Может быть, по энергетике, да.
Ну, давайте не будем гадать, все равно, в принципе. Вот Александр пишет, зря надеетесь на Медведева. Как говорили в незабвенном Штирлице, тот, кто терся возле какого-нибудь вождя, неизбежно утрачивает инициативу. Ловкость приобретает, аналитиком становится, но теряет способность принимать самостоятельные решения. Медведев слишком долго таскал портфель за Путиным, а элита прекрасно знает, что если начнет раскачивать ситуацию, в первую очередь доберутся до наворованного ею добра. Оно им это надо. Да, вот такая позиция.
Ну, здесь есть действительно определенная логика. Путин, конечно, себе преемника на президентский пост подобрал блестяще. Из всех возможных кандидатов он выбрал самого слабого, не имеющего связи в серьезных элитах, то есть человека, которому очень трудно сформировать какую-то оппозицию. Человека из научных кругов и всегда выполнявших чисто административную, а не самостоятельную руководящую работу. Но нельзя сказать, что человек, который вышел из чьей-то команды, не может проявлять самостоятельную позицию. Мы прекрасно знаем, вот как бы не оценивать Горбачева, я сейчас не хвалю, не ругаю. Горбачев вышел из команды Андропова. Это факт. И, тем не менее, проводил абсолютно самостоятельную линию, когда решил, что стране нужна перестройка. Более того, эта линия оказалась отнюдь не андроповской. От опоры на силовые структуры Горбачев перешел к опоре на демократию и на широкие народные массы.
Дмитрий, ну а по вашему мнению, вот я хотел бы повести маленькую выдержку из письма знаменитого российского тележурналиста Владимира Соловьева. Письмо называется «Берегите тандем», оно было опубликовано в блоге, блоге Владимира Соловьева. Вот я процитирую некоторые выдержки относительно ситуации в тандеме, так сказать, что считает Владимир Соловьев. Практически в каждом поступке и в каждом интервью Медведева звучит противостояние Путину. К примеру, когда убили Анну Политковскую, Путин не принимал руководителя «Новой газеты». Когда убили адвоката Маркелова и внештатного корреспондента, Медведев уже президент принял. Путин никогда не давал интервью «Новой газете», Медведев дал. Суверенная демократия, конечно, появилась с благословения Путина, хотя является идеей Суркова. Медведев отрицает эту идею. Многие люди, которые в последнее время позволяли себе прямую критику премьер-министра, сейчас оказываются в ближайшем окружении Медведева. В частности, ну там об институте идет об одном речь, идет очевидное и однозначное противоборство. Конец цитаты. Вот вы согласны с такой точкой зрения, что идет действительно очевидное и явное противоборство?
Идет соперничество, пожалуй. Да, наверняка внутри тандема оно неизбежно, поскольку на неких соревновательных принципах он и строился. Это пока что здоровая соревновательность, она, как мне кажется, не приводит к каким-то концептуально радикальным противоречиям в тандеме. Да, Медведев встречается с «Новой газетой», и «Новая газета» не может это не приветствовать, хотя бы в силу того, что он заявил при этой встрече. Да. Тот критерий поведения средств массовой информации, который задал Медведев в финале встречи с главным редактором «Московской новой газеты» Дмитрием Муратовым, он не может не поражать и не радовать. Да. «Вы никогда никому ничего не лизали», — сказал Медведев, пользуясь отчасти той же лексикой, которую Владимир Путин произносил в самые знаменитые свои высказывания. Это, пожалуй, первое такое крепкое высказывание Медведева, которое запало многим в душу и, наверное, запомнится. И сделало честь Медведеву и войдет в аналы политических афоризмов. Но Дмитрий Анатольевич Медведев, как, кстати, хорошо заметил один из наших радиослушателей, он действительно во многом еще на взлете своей президентской карьеры запачкан вот этой грузинской кампанией. Она очень здорово нанесла удар по его международному имиджу и по имиджу внутри страны, среди тех немногочисленных кругов, которые не одобряли этой кампании, по крайней мере, так, как она велась. Хотя и с той поправкой на то, что это наши солдаты воюют, и мы не можем не переживать, не болеть за них. Но, тем не менее, вот этот вот старт президентской карьеры в августе 2008 года, он многое подпортил. И то, что сейчас пробивается из-под снеговых завалов, вот, возможно, по инициативе Медведева, возможно, не только по его инициативе, оно очень осторожно радует. То есть на том же «Эхе Москвы», если я не ошибаюсь, был характерный достаточно опрос, чем является интервью Медведева в «Новой газете» — пиар-акцией или же демонстрацией намерений, искренней демонстрацией намерений. И большинство тоже, подавляющее большинство, высказало за то, что это пиар-акция. Так или иначе, это тоже вот проба настроений, в том числе среди либеральной интеллигенции, на возможная лояльность власти. Если я пойду вам на встречу, вы меня поддержите. То есть будет ли расти рейтинг Медведева благодаря вот этому либеральному ресурсу, который не был задействован Путиным, но который может быть задействован Медведевым в условиях действительно угрозы социальной нестабильности.
Ну, та же самая либеральная интеллигенция весьма достаточно негативно раскритиковала это интервью, на самом деле заявить, да, что да. он так ничего и не сказал, там абсолютно ничего не понятно. Верно. Пожалуйста, Дмитрий.
Продолжая то, что сказал Владимир Соловьев, вот, которого ты процитировал, он подобрал факты хорошо, но можно ведь подобрать и другие факты. Вот Валерий уже сказал, что когда на Кавказе разразилась война, Медведев занимал абсолютно ту же самую позицию, что и Путин. Дальше, по Ходорковскому. Медведев говорит, а вот суд решает, я там не буду вмешиваться. То есть такая, все прекрасно понимают, кто у нас решает, какой суд и какова роль президента. Но Медведев не говорит о том, что он что-то собирается менять. А по возвращению губернаторских выборов то же самое. Поэтому можно еще более длинный перечень составить чем тот, фактов, чем тот, который привел Соловьев, показывающий, что Медведев по целому ряду важнейших позиций соглашается с Путиным. А вот какие факты попадают в первый список, а какие во второй, вот это очень важно. В список Соловьева попадают чисто символические ценности. Вот то, что Медведев встретился с «Новой газетой», это некий символ. Это знак того, что вот я хороший, я тоже люблю демократию. А по конкретным моментам внешняя политика, доходящая до войн. Отношение к бизнесу Ходорковский, отношение к конкретной практической демократии, губернаторские выборы или принципиальное изменение законодательства по выборам в Государственную Думу. Здесь либо вообще нет никаких изменений, либо какие-то изменения просто смешные, как с позволением партиям, не прошедшим 7-процентный барьер, послать там одного своего человека в парламент. Это, конечно, смешно.
Ну да, и то, о чем мы говорили, то, что вот пример Сочи, да, как раз они собираются распространить эти...
Да, да, то есть на деле выборы даже становятся более... больше использования административного ресурса становится на выборах, чем было раньше.
Наш постоянный слушатель Сергей Митрофанов из Москвы странную вещь нам написал. В июне будет заговор, а в июле к власти попытаются прорваться Дии Паска с ельцинской кампанией. Результат пока не ясен. Вот интересно, есть... Ну, все же, не успеваем.
Может быть, наш слушатель как раз этот заговор и строит. Он больше об этом знает, чем мы.
Пока что имя Дии Паски Суи упоминается в Пикалево, да?
Да, оттуда пойдет все. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев и научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Куклы для детей и взрослых в зеркале золотой маски. Пушкина нет дома. Выставка Юрия Роста. Книга «История царя Пира и Пирского». Золотоордынский халат в историческом музее. Ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15740.